6. На следующий день Адонис попрощался с нами.
«Приезжайте сами, я наездился на 10 лет».
И отбыл в железную бездну со своими мальчиками. Сам он ехал впереди на велосипеде. Таких я раньше не видел. Своими странными шестеренками, пружинами и тросами он напоминал спортивный лок. А монахов везли следом в двух старых медицинских каретах с фигурками бога из Кулапа. Монахам до сих пор было так плохо, что они могли только лежать. Кареты низко урчали, и мне в первый раз в жизни пришло в голову, что производящие противный шум трещотки на задних колесах нужны не для трансформации ангельской благодати в крутящий момент, а для того, чтобы транспортное средство шумело не меньше своего ветхого первообраза. И звук этот сразу стал меня раздражать. Все-таки правду говорят, во многой мудрости много печали. Я был уверен, что теперь любопытство Юки удовлетворено надолго. Но я ошибся. За обедом она спросила.
«Алекс, ты помнишь, что сказал вчера?»
«Когда именно, моя киска?» — спросил я. «Вчера я сказал много разного».
«Не называй меня киской. Ты не Никола Первый, а я не твоя кошка».
«Ну, хорошо, моя птичка».
«Лучше говори «мой цветок».
«Почему?» — заинтересовался я.
«Это будет в тему. Вчера ты заявил, что цветок ничего не знает про корень, а корень не знает про цветок».
Я испугался. Почему-то мне пришло в голову, что она узнала от Адониса о своем воплощении, и нас ждет непредсказуемый разговор. К счастью, я ошибся.
«А как интересно у растений на самом деле?» — спросила она.
«Не знаю», — ответил я. «Я не садовник».
«Садовник тоже не знает. Он в лучшем случае умеет остричь ветки ножницами».
«Значит, никто не знает».
«Почему? Роза, например, знает, и лилия тоже».
«Вот и поговори с ними», — сказал я. «Расскажешь потом».
«Я не могу. А ты можешь, если захочешь».
«Монахи уже уехали».
«Ты можешь заглянуть туда сам. Просто как смотритель, силой четырех ангелов. Давай попробуем прямо сейчас, не откладывая. А я надену твою шляпу, чтобы все видеть».
У нее был продуманный план. Да, новая Юка серьезно отличалась от прежней. «А как же я задам вопрос, если треуголка будет на тебе?» — спросил я, все еще надеясь отвертеться.
«Ты знаешь, что настоящему смотрителю она не нужна. Ангелы хорошо знают тебя и так, Алекс».
Трудно спорить с целеустремленным человеком, твердо знающим, чего он хочет. Особенно, если это твоя подруга. Я сунул руку под стол, вынул оттуда треуголку и протянул ее Юке. Когда она надела ее, я закрыл глаза и мысленно обратился к ангелу воды. «Что корень знает про цветок? Что цветок знает про корень?» Ответа не было. «Ну вот», — сказал я. «Я спросил, но никто не отвечает».
«Потому что тебе все равно», — сказала Юка. «Если ты проникнешься интересом на самом деле, ангелам придется ответить. Это ведь интересно. Как ощущает себя цветок? Очень интересно. Попробуй сместить туда равновесие ума».
«Откуда ты знаешь, что надо делать?» — наморщился я.
«Я повторяю то, что много раз слышал от тебя самого».
Она была права. Я вполне мог дать такой совет кому-нибудь другому. Я закрыл глаза и попробовал сдвинуться в это любопытство целиком, усилив его почти до физического зуда, сделав его самой насущной из своих проблем. И тогда ответ пришел. Я не понял, кто именно из ангелов со мной говорил, просто не успел. Ответ содержался в неожиданном и не похожем ни на что переживании. Я почувствовал себя цветком, вернее, растением, у которого есть цветок. И это было странно. Так странно. Раньше я считал цветок чем-то вроде головы, но все обстояло с точностью да наоборот. Моей головой оказался корень. Он вгрызался в неподатливую реальность, где были пища и вода. Я как бы ввинчивался головой в темноту, в сгущение бесчисленных смертей, сделавших мою жизнь возможной. Корень пытался сделать то, что не удалось мириадам распадавшихся вокруг кадавров — добраться до смысла жизни, до самого центра ее темной сути, в которой я своим человеческим умом с изумлением и испугом опознал силу тяжести. Верх и низ для растения почему-то оказались перевернутыми. Оно как бы росло корнем вверх, свесив зеленый хвост вниз. Сам же цветок со своими благоухающими лепестками и тычинками был подобием вывешенных в пустоту гениталий, содрогавшихся то в наслаждении, то в тревоге. Из этой солнечной пропасти рано или поздно приходил приказ умереть. Но в корне не было ничего, что знало про цветок, а в цветке не было ничего, что знало про корень. Знал я. Мне вдруг показалось, что все, принимаемое нами за высокие смыслы, ради которых стоит жить и даже подставлять иногда висок табакерке, это такая же перевернутая сила тяжести, безжалостно прессующая в компост живших прежде, нас и тех, кто придет следом. Но наваждение, к счастью, прошло. Я с удовольствием отвесил бы здесь какую-нибудь поэтическую глупость, вроде того, что мне больше понравилось быть цветком, чем человеком. Но цветку было не лучше, чем мне. Совсем. В его мире просто не существовало лучше и хуже. Ему даже не надо было быть. Гамлет из подсолнуха не вышел бы. Я не мог сравнить себя с цветком. Я мог быть только собой. Но какая это тягостная ноша, я понял, лишь ощутив легкое бремя цветка. Парадокс, однако, заключался в том, что эту ношу никто на меня не взваливал. Ноша и была мной. Ее никто не нес. Она несла себя сама и сама себя тяготила. За вычетом этой вывешенной неясно куда кишечно-мозговой петли в форме бесконечно думающей о себе восьмерки, я не отличался от цветка ничем, кроме того, что не ввинчивался головой в компост из разлагающихся трупов, а имел временную возможность скакать в пустоте над ним. Чем пристальнее я вглядывался в простую душу цветка, тем больше понимал про себя. Мне не нужна была ноша, которая была мною. Совсем. В этом заключался какой-то неприличный парадокс и словно бы попытка уйти от человеческой ответственности. Я попытался хитро обидеться на того, кто повесил на меня такую ответственность, но тут же понял, что человек и есть вешалка для нее. И глупо будет вешалке жаловаться гардеробщику, что на ней висит шуба, и если именно для шубы вешалку и сделали. Тем более, — додумал я, когда видение уже исчезло, — что даже не сообразишь сразу, кто на кого жалуется. Шуба на вешалку или вешалка на шубу. А гардеробщика вообще не встречал никто и никогда.
«Странно», — сказала Юка, возвращая мне шляпу.
«Что странно?» — спросил я, убирая ее под стол.
«Пытаешься понять что-то про цветок, а понимаешь про себя».
Когда Юка ушла, я в очередной раз задумался о том, что натворил, вызвав ее к жизни. Наш опыт очень этому способствовал. У нее тоже была теперь эта мозговая петля, эта тяжелая шуба на вешалке, показавшаяся мне таким отвратительным бременем. А раньше на этом месте не было никого, кто мог бы сказать про себя «я». Прежняя Юка совершенно точно не могла понять ничего про себя. С другой стороны, она вполне могла произнести фразу со словом «я» и много раз произносила. Так была ли на самом деле разница? Наверное, раньше она походила на цветок, а теперь я приделал к нему корень. Когда мне пришла в голову эта мысль, я даже смахнул слезу. Мне казалось, я вот-вот пойму про нее что-то важное. Стоит лишь увеличить напряжение мысли. Но это было иллюзией. Спазмы ума не вели никуда. Я чувствовал себя бегуном, поднятым над дорогой. Хоть я и перебирал ногами, бега не получалось. Во всяком случае, в переносном смысле. В прямом же мне приходилось бегать все быстрее. Юкино любопытство было неутолимо. Когда в разговоре с ней я обмолвился про часовню Кижа, я предполагал, что она проявит к моим словам умеренный интерес. Сам я не собирался в обозримом будущем духовно окормляться у ссыльного полковника. Но того, что произошло, я не ждал никак.
«Немедленно!» — закричала она. «Идем туда немедленно!»
Я не стал возражать. Любое совместное времяпрепровождение было мне в радость. Оно на время избавляло от сомнений и страхов по ее поводу. Для этого похода Юка переоделась в строгое и торжественное платье, черное с белым. Можно было подумать, что она собралась принять посвящение в культ Кижа. Я решил высказаться по поводу ее постоянных переодеваний, и нам хватило этой темы на всю прогулку по длинной галерее в другой конец замка. «Кто-то из монастырских писателей, — сказал я, — заметил, что у трезвого художника не должно быть никаких проблем с изображением женской психологии. Достаточно описать, в каком женщина платье». Я просто сочинил это, сославшись на корпус «Анонимус». Но вполне могло быть, что кто-то из писателей действительно дошел до этой несложной мысли.
«А, заметил платье?» — улыбнулась Юка. «Спасибо, милый».
«Я вообще наблюдателен».
«Между прочим, — сказала Юка, — это действительно глубокая мысль. Только я не уверена, что ты понимаешь ее сам».
«Где уж мне?» — ответил я.
«Вернее, ты понимаешь ее в обычном мужском ключе. Дескать, на уме у женщины одни тряпки. Чего там еще может быть? Но я думаю, что писатель имел в виду другое».
«Что?»
«Женщин называют прекрасным полом. Они привлекательные существа. В этом их сила и проклятие. Красиво и со вкусом одеваясь, женщина делает себя сильнее. И это не пустяк, а очень серьезная вещь. Целые империи рушились от этой силы. А поскольку красота всегда артистична, женщина доводит эффект до предела, как бы сливаясь со своим нарядом. И проецирует вовне предполагаемые им свойства. Это как воин. Если в руке копье, он будет действовать одним образом, если меч — другим».
«Понял», — сказал я. «Сейчас на тебе простое и строгое платье, к которому подходят серьезность, наблюдательность и недюжинный ум, да?» Юка с улыбкой кивнула. «А до этого на тебе было платье в сиреневых бабочках», — продолжал я. «И ты сама оказалась смеющейся бабочкой. Ты ни за что не выдал бы в это время такого аналитического рассуждения. Но все равно, мне кажется, Киш что-то потерял». Сказав это, я поморщился, вспомнив отвратительный эпизод в лаборатории. Но Юка, к счастью, ничего не подозревала. У меня хватило ума ей не рассказывать. «Только вот хватит ли его у Кижа?» — подумал я с внезапной тревогой.
«Можем вернуться», — сказала Юка. «Я переоденусь в сиреневое».
«Не стоит», — ответил я. «Ты ведь красиво одеваешься не для Кижа, а для меня. Во всяком случае, мне хочется в это верить. К тому же мы пришли. Вот Лаокоон». Даже одной мысли о Киже было достаточно, чтобы серьезно исказить восприятие. Змееборец с сыновьями выглядел сегодня как-то двусмысленно и показался мне небритым после долгого запоя Тиберием, блуждающим в джунглях похоти вместе со своими любимчиками. Те еще вкладывали в происходящее эмоции, но сам Тиберий, уже вконец присыщенный, лишь отпихивался с отвращением от толстых кривых гениталий, направленных на него со всех сторон.
«И где же часовня?» — спросила Юка, оглядывая статую.
«Я не знаю. У меня только ключ. Тут должен быть замок». Мы некоторое время разглядывали статую, а потом Юка сказала.
«Да вот же, на самом видном месте».
Она указала на медную пластинку со словом «Лао-Коон». Все буквы «О» в этом слове выглядели одинаковыми черными кружками, но одну окружали мелкие царапины. Я приставил к ней ключ, надавил на него, и он погрузился в пластинку. Я почему-то ожидал, что статуя сдвинется с места. Но вместо этого отодвинулась часть стены рядом с ней, и между двумя фальш-колоннами, выделявшимися своей неуместностью, образовался проход шириной в дверь. Из этой черной дыры чуть потянуло погребом. Я увидел на обнажившемся полу медную букву «F» и понял, что делать. Сосредоточившись, я собрал перед собой волну флюида и направил его в комнату, как бы ощупывая пространство. Внутри что-то сразу поддалось. Там зажегся свет, и послышалась тихая органная музыка. Даже воздух за несколько секунд потерял свою затхлость. Видимо, это место часто посещали смотрители прошлого, и оно хорошо понимало их язык. Мы вошли внутрь. Я увидел комнату со скамьями и стульями, как и положено в небольшой часовне. Дальняя ее часть была скрыта за багровым занавесом. Почувствовав за спиной движение, я обернулся. В часовне, непонятно откуда, появился худенький монах в толстых очках. Он походил на сильно состарившегося 12-летнего мальчика. «Здравствуйте, ваше безличество», — сказал он и поклонился. «С вашего позволения, я закрою за нами дверь». Он повернул ручку, и стена стала на место. «Я атендант при часовне и ваш почтительный проводник в мистерию Кижа. Я вхожу сюда лишь тогда, когда к страдальцу приходят гости, а в остальное время живу в комнатке по соседству. Мое послушание в том, чтобы терпеливо ждать, поэтому я провожу большую часть времени в абсорбции». «Часто сюда приходят гости?» — спросил я. Монашек пожал плечами. «При прежних атендантах это были только смотрители. Но со времен Никола II сюда также допускаются ученые и созерцатели, которым требуется ответ оракула. Они обращаются в канцелярию смотрителя, и если там находят дело достаточно важным, их допускают в часовню».
«А в чем заключается сама мистерия?» — спросил я, не удержавшись от саркастической интонации.
Монашек, однако, оставался совершенно серьезным.
«Вы знаете, ваше безличество», — ответил он, — «что Павел дал Кижу слово спасти его. Учитывая случившееся с Кижем, это было практически невозможно, но великий алхимик нашел выход».
«Какой?»
«Он придумал этот трюк с сибирской ссылкой. Секрет в том, чтобы все время возвращать Кижу органы чувств. Каждый раз, оживляя его и отправляя в Сибирь, смотрители чуть ослабляют связь страдальца с инженерным замком. Но работы здесь еще на много поколений».
«А почему именно Сибирь?»
«Нужны очень сильные, яркие и даже болезненные впечатления, чтобы удерживать сознание Кижа вдали от Петербургского дворца, к которому приковано его эфирное тело. Нужно все время как бы будить его. Задремав, он низвергается вниз. Для этого его приходится пороть на каждом почтовом перегоне. Но это не месть, это помощь. Из жизни в жизнь Киж идет по особому, удивительному, ни на что не похожему духовному пути. Наблюдать за ним можно из этой часовни. Сюда в тяжелую минуту приходят смотрители, чтобы выслушать напутствие страдальца. В нем истина».
«А каким образом, — спросил я, — господин Киж получает доступ к этой самой истине?»
«Попытаюсь объяснить», — сказал монашек. «Вы ведь немного знакомы с действием флюида, ваше безличество».
Я заметил под погоном его рясы два вышитых колеса, знак однажды возвращающегося, и решил не обижаться. Я ведь действительно был знаком с флюидом совсем немного. По сравнению, например, с Менелаем. А тот был лишь на один чин старше этого монашка.
«Можно сказать и так», — ответил я.
«Тогда вы без труда поймете, что происходит при обращении к Оракулу. Как я уже сказал, Киш бредет по снежной пустыне, подвергаясь экзекуциям на каждой почтовой станции. Сами порочные избы ставили, должны помнить».
Мне показалось, что в тоне монашка прозвучало осуждение, но я не стал его прерывать.
«Мы не знаем, что именно происходит сейчас со страдальцем, и вообще не факт, что об этом имеет смысл говорить, ибо время в его пространстве свое. Оно не тождественно нашему и вообще связано с нами не слишком. Но наши миры сопряжены таким образом, что каждый раз, когда этот занавес открывается, в далекой Сибири начинают пороть кижи».
«Розгами?» — спросил я. Монашек отрицательно покачал головой.
«Наказывают там весьма серьезно. Хлещут кожаными бичами. Муки полковника быстро достигают такой интенсивности, что создающий его поток флюида как бы закипает, поднимается над маревом неопределенности и достигает позиции, откуда видно все. Когда страдание Кижа делается абсолютно непереносимым, в нем открывается абсолютное ясновидение во всем, что касается идилиума. Если в этот момент задать ему вопрос, он ответит на него исчерпывающе и точно. Но его ответы обычно очень кратки. Связно говорить в таком состоянии он не может, чаще всего кричит. Правильная интерпретация услышанного — постоянно возникающая у нас проблема».
Я поглядел на Юку. Мне казалось, что она должна прийти в ужас от услышанного. Но она опять меня удивила.
«Сколько вопросов разрешается задавать Оракулу?»
Монашек снял очки и протер их краем рясы.
«Так как в известном смысле мы являемся причиной страдания, через которое проходит Киш, существует традиция ограничивать себя одним вопросом».
«Одним на двоих?» — спросила Юка.
«Нет», — сказал монашек. «В данном случае вы, госпожа Фрейлина, и его безличество можете задать по вопросу каждый».
«Вопрос может быть любым?» — быстро спросила Юка.
«Да, но не забывайте о милосердии».
Монашек указал на скамью в третьем ряду.
«Вот здесь вам будет хорошо. Ближе не садитесь, забрызгает».
Мы с Юкой робко уселись, куда он сказал. Монашек подошел к стене, взялся за витой золотой шнур, свисавший с круглого бронзового блока, и повис на нем всем весом. Громко вступил орган. Это была грозная минорная сюита, как сказал бы музыковед, трогающая сердце романтическая пьеса о том, как живет и борется человек. Будто человек сам этого не знает. Я не художественный критик, но не люблю, когда врут. В реальности человек живет и борется совсем не так. Он не столько противостоит враждебному космосу в героической позе, как намекает музыка, сколько пытается быстро и незаметно уползти на четвереньках назад в кусты. И борется он не с враждебным космосом, куда там, а со спазмами собственного кишечника, от которых обычно и помирает. Но слушать такую музыку все равно приятно, потому что она на время наделяет нас достоинством. Да, эффект достигается обманом. Но не за это ли мы и кидаем в шляпу уличного композитора свои глюки? Словом, музыка вполне подходила к моменту. Золотой шнур привел, наконец, в движение застоявшуюся механику, и занавес поехал в сторону. Появившееся за ним было видно со скамьи, где мы сидели как сквозь дымку, Словно между залом и сценой помещалась огромная линза, заполненная завитками тумана, и линза эта заметно искажала перспективу. Я увидел бревенчатую комнату. В ее центре стоял странного вида гимнастический снаряд, обтянутый потертой красной кожей. С двумя, похожими на уши, медными кольцами на торце и выгибающейся вверх средней частью. На стене висели свернутые кнуты и плетки. Под ними стоял столик с зеленым штофом и двумя стаканами. Было ясно, все это находится страшно далеко от нас. Так далеко, что даже говорить о дистанции нет смысла. И тем не менее мы видели все отлично. Открылась дверь, и я услышал вой вьюги. Как недалеки казались бревенчатые стены, на нас повеяло ледяным холодом. В избу вошли два бородатых мужика в красных рубахах. Я догадался, что это палачи. Они не обратили на нас внимания, скорее всего, мы не были им видны. Но вслед за ними вошел Киш и с порога посмотрел прямо на нас, словно он точно знал, откуда за ним наблюдают. Пока палачи пили водку из штофа, Киш снял свою ватную шинель с бубновым тузом и тряпки, которые были под ней. У него оказалось худое и неожиданно мускулистое тело. Он привычно лег на кожаный снаряд, просунув руки в медные кольца, и выпятил к потолку свой бледный зад с уже знакомым мне малиновым фурункулом. Невидимая оптика, разделявшая нас с порочной избой, невероятно увеличила при этом лицо Кижа. Оно раздвинулось почти во всю сцену, словно перед нами теперь висела живая маска. Почти такими же большими выглядели просунутые в медные кольца кулаки. В причудливой оптике флюида далекие палачи казались карликами. Кончив пить водку, они привязали руки Кижа к кольцам и сняли со стены по кнуту каждый. Киш глядел то на меня, то на Юку и улыбался так недобро, что я грешным делом порадовался веревкам на его руках.
«Ну, — простуженно прохрипел он, — спрашивай, раз пришел, мучитель».
Я понимал теперь, у него были основания жаловаться на муку в момент своего появления на свет. В его случае это вовсе не было поэтическим преувеличением. И мне стало очень неприятно, что причиной его боли в каком-то смысле являюсь я. «Господин Киш», — начал я, — «мне неловко, что наша вторая встреча происходит при таких печальных обстоятельствах». Где-то далеко щелкнул кнут, и лицо Кижа исказило гримаса боли. «И ваше страдание глубоко меня удручает. Поверьте, как ваш отдаленный потомок, я не могу желать вам зла», — договорил я. Бич щелкнул еще раз, и Киш выпучил глаза, не то от боли, не то от негодования.
«Ты мой потомок?»
«Все смотрители носят фамилию Декиже, и происходит, во всяком случае теоретически, от вас». Бич щелкнул снова, и глаза Кижа превратились в две узкие щели.
«Ты происходишь не от меня», — протянул он почти нежно. «Ты происходишь от кареты».
«От какой кареты?»
«А помнишь, тебя везли в Михайловский замок на встречу с Николашкой? И ты в этой карете всю свою жизнь вспоминал, чтобы покаяться».
«Помню», — сказал я.
«Так это тебя не везли, а делали. И когда ты думал, что вспоминаешь, в тебя эту память записывали. Всех смотрителей делают в этой карете. Уже 100 лет почти. Чтобы вы были какие надо и не рыпались».
«Делают?» — спросил я. «Из чего?»
«Из флюида. Из чего же еще? Из чего здесь все сделано? Так что ты не от меня происходишь, а от кареты. Запомни, не Деки же, а Дерридван!»
И он захохотал. Я в ужасе поглядел на Юку. Она пожала плечами. Но тут удары бича защелкали один за другим, и смех Кижа перешел в вой.
«Вопросы!» — крикнул он. «Вопросы, быстро!»
«Можно я?» — спросила Юка.
Я кивнул. Мне надо было прийти в себя.
«Один вопрос!» —
напомнил монашек, по-прежнему всем своим весом тянущий шнур вниз.
«Господин Киш», — сказала Юка, — «на фронтоне Михайловского замка есть надпись. Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней. Она и в Петербурге, и у нас. Мне кажется, здесь скрыта тайна. В чем она?»
Киш секунду глядел на нее круглыми от боли глазами, а потом прокричал.
«Мудрость змея! Храм последнего поворота! Зеркало Фаустуса!»
Юка изобразила на лице сострадание.
«А где можно получить дополнительные разъяснения?»
— спросила она.
«Железная бездна!» — взвыл Киш.
Монашек недовольно покосился на Юку.
«Теперь вы»,
— сказал он мне. «У меня тоже один, по сути, вопрос», — начал я, морщась от визга Кижа. «Но в нем несколько подвопросов. Только я не буду запихивать их в одно корявое предложение, потому что хочу избежать путаницы. Предупреждаю, что все, о чем я буду говорить, имеет государственное значение».
«Извольте», — сказал монашек. «Но быстро, быстро! Он страдает и может потерять сознание».
Я повернулся к Кижу. «Откуда приходит великий фехтовальщик?»
«Ниоткуда!»
«Когда он нанесет новый удар?»
«Сейчас!»
Монашек посмотрел на меня вопросительно, но я жестом велел ему подождать. Я хотел спросить Кижа, что он еще может сообщить про великого фехтовальщика, но вместо этого неожиданно задал другой вопрос. «А почему это смотрители делают в карете?»
«Потому что их все время убивает фехтовальщик!» — заорал Киш. «Они нужны все время новые! Этих Николашек было штук 20 одинаковых, пока на тебя, дурака, не поменяли!»
Я так растерялся от этих слов, что снова задал не тот вопрос, какой хотел. «Как меня могли сделать в карете, если она ехала?»
«Ехала, идиот! Она стояла!»
«Как тогда меня привезли в Михайловский замок?»
«На воздушном шаре!»
«А где эта карета?» Но ответа я не дождался. Бархатный занавес закрыл искаженное болью лицо Кижа, и сразу же стихли его поросячий визг и далекое щелканье бичей. Монашек, про которого я совсем забыл, отпустил золотой шнур.
«Зачем?» — заорал я. «Он почти все уже рассказал!»
«Было бы бесчеловечно мучить его дальше», — печально сказал монашек. «Прошу извинить».
«А меня человечно?» — вопросил я.
«Вас не мучает никто, кроме вашего собственного несбалансированного ума, ваше безличество», — ответил монашек. «Киш рассказывает историю про карету каждому смотрителю и каждого обзывает Дерридваном. Некоторые верят и смеются, некоторые не верят и смеются. Но ни на кого на моей памяти это не производило такого впечатления, как на вас».
«А скольких смотрителей ты помнишь?» — спросил я подозрительно.
«Я не веду им счет», — ответил монашек. «Это запрещено».
«О чем они спрашивали?»
«Обычно про великого фехтовальщика. Но ни одному из смотрителей Киж не сказал о нем ничего интересного. Видимо, эта тайна просто не относится к нашему миру».
«А про карету никто не спрашивал?» Монашек посмотрел на меня почти презрительно.
«Обычно, ваше безличество», — отчеканил он. «К этому моменту смотрители проникают в тайны флюида достаточно глубоко, чтобы их не волновали подобные мелочи».
Я понял. Препираться с ним бесполезно.
Когда я смогу опять поговорить с Кижем?»
«Через один календарный год», — сказал монашек. «Не раньше. Таковы наши правила».
Когда мы с Юкой вышли в коридор, я пробормотал. «От кареты. Надо же».
«Это объясняет, почему ты такой нелюбопытный», — сказала Юка и чмокнула меня в щеку. «Я тебя все равно люблю, Дер-Эдван».
Я посмотрел на нее долгим взглядом, но она не смутилась.
«Теперь, надеюсь, ты не думаешь, что ты призрак Павла? Одно из двух. Ты или призрак Павла, или родился от кареты».
Я попытался рассердиться, но не смог. Вместо этого я сказал: «Спасибо за утешение, но я совершенно не удивлюсь, если окажется, что я каким-то образом родился от кареты и при этом призрак Павла».
«Мой бедный призрачек», — вздохнула Юка. «Как тебе тяжело. Понимаю».
«Ничего», — сказал я. «Пусть хоть кто-то из нас двоих будет настоящим». Юка вдруг взяла меня за руку.
«Что это?»
По коридору к нам бежали вооруженные люди. Это была моя охрана, но выглядели стражники странно, словно им пришлось одеваться в спешке. На некоторых вместо мундиров были домашние тряпки.
«Ваше безличество!» — кричал офицер в бархатном берете, размахивая шпагой. «Вы живы! Какое счастье!»
«Иди к себе», — велел я Юке. «Быстро!» Повернувшись к офицеру, я спросил: «А разве я должен быть мертв?»
«Увы», — сказал офицер, — «мы только что так решили. На террасе обнаружили ваш труп».
Это было слишком. Хотя, — подумал я без всякой иронии, — если я призрак, именно такого и следует ожидать.
«Кто обнаружил?»
«Горничная».
«Идем-ка посмотрим», — сказал я.
«Но это может быть опасно».
«А чего бояться, если я уже мертв?»
«На вас могут напасть еще раз».
«Вот вы меня и защитите», — сказал я. «Ведь вы не трусите?»
«Нет», — ответил офицер.
Одна его щека была недобрита, а в глазах читалась веселая готовность умереть. Я вспомнил про музыку, игравшую в часовне Кижа, и подумал, что был, наверное, не до конца прав в своем пессимизме. «Ну тогда вперед!» На террасе перед спальней действительно лежал мой труп. Я и сам подумал именно это. На мертвеце был оранжевый халат, точно такой же, как тот, что я ношу дома. На лице черная маска, неотличимая от моей. А рядом с его головой лежала треуголка с золотым позументом, очень похожая на шляпу Павла-алхимика. Спина бедняги была рассечена ударом такой силы, что видны были сахарно-белые ребра и кости позвоночника. Крови для подобной раны вытекло на удивление мало. Терраса быстро заполнялась народом. Появились врачи, потом бледная Донна Александрина. Последним пришел Галилео. Он посмотрел сумасшедшими глазами сначала на труп, потом на меня.
«Кто это сделал?» —
спросил он, обводя глазами толпу придворных. Донна Александрина сделала шажок вперед.
«Ты хорошо знаешь».
«Нет», — сказал Галилео, — «я имею в виду, кто все это придумал».
«Я»,
— ответила Александрина.
«А кто был двойником?»
«Один из фашистов».
«Как он здесь оказался?» — спросил я.
«Да, сон рапор, осталось всего несколько дней»,
— ответила Александрина.
«И мы установили тайное дежурство. В тех местах, где ты часто бываешь, ходили оба фашиста, одетые так же, как ты».
«Как его звали?»
«Я не знаю», — ответила Александрина. «Я подбирала их по росту. Они из той секты желтого флага, где монахи отказываются от личных имен. Боюсь, что мы теперь никогда не узнаем, как его звали».
«Я же послал их в отпуск», — растерянно сказал я.
«Если бы они тебя послушали», — отвечала Донна Александрина, — «на этом месте лежал бы ты».
«Кто еще об этом знал?» — спросил Галилео.
Донна Александрина поглядела на него из-под лоби.
«Никто», — ответила она, — «только они и я. И еще, конечно, ангелы. которые меня и надоумили».
Галилео наклонился к низенькой Александрине и поцеловал ее в лоб, прежде чем та сообразила, что происходит.
«Наглый придурок!» —
пробормотала она, отпихнув Галилео. Тот ни капли не обиделся.
«Ты нас спасла, Александрина!» — сказал он. «Теперь фехтовальщик не успеет».
«Почему?» — спросил я.
«Чтобы подготовиться к атаке, ему нужно время. Так, во всяком случае, было раньше. Простите меня, друзья. Я, наверное, выгляжу дико. В эту минуту скорби я не могу скрыть радость. Я удаляюсь, господа, удаляюсь».